Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа принимают участие иеромонах Никон Париманчук, насельник Сретенского Ставропигиального монастыря, и религиовед, главный редактор портала «Православная традиция» Владимир Иванович Немыченков. И вот какие темы мы сегодня будем обсуждать. Минувшее воскресенье мы с вами совершали память, да, собственно, и вся седмица посвящена этому воспоминанию святой преподобной матери нашей Марии Египетской. Почему именно эта святая, ее житие, ее пример, подвиг так важны для православного человека? Об этом мы говорили не раз, но я думаю, что в слове на этот праздник иеромонаха Никона Париманчука каждый из вас найдет, услышит для себя что-то новое. Ну а Владимир Иванович Немыченков продолжает размышлять о самом важном, что есть у нас в богослужении, о Евхаристии. И сегодня в 10-й передаче на эту тему как раз приступает к обсуждению сложнейшего элемента жертвоприношения – заклания. Вот обо всем об этом в течение этого часа.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете слово насельника Сретенского Ставропигиального монастыря иеромонаха Никона Париманчука, сказанное за божественной литургией в неделю пятую Великого Поста.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником пятой недели Великого Поста, днем памяти святой преподобной Марии Египетской. Почему Церковь включила память преподобной в эти недели? Может быть, потому, что в ее судьбе, ее житии мы видим торжество Божией силу и воистину торжество ответной человеческой любви, к чему мы и стремимся, собственно, все дни, особенно в дни Великого Поста. Что в ее жизни мы видим торжество человеческого и отчаянного зова о помощи, торжество того моления, которым взывали и мы: «Господи, Господи, даруй мне зреть моя прегрешение». О житии святой Марии Египетской до того периода, когда она избрала путь праведности, можно сказать кратко. Это была женщина дурной жизни, позор своих сограждан, соблазн и погибель для своих ближних. Начав в возрасте 12 лет самостоятельную жизнь, она ушла из дома и предалась свободной разгульной жизни. Нельзя сказать, что она была хуже других, грешнее своих сограждан, или тем более, что она была хуже нас, как можем мы подумать, а некоторые, может быть, даже мысленно перекрестились с легким сердцем, сказав себе, что мы-то не такие, мы ничего подобного не делали. Примерно с такими мыслями входил фарисей в храм Божий, молясь Господу и прославляя сам себя. Но что же мы тогда можем? Что может нас научить в примере прежней жизни святой, если мы не считаем себя такими, как она грешная? Тому, что блуд заключается в том, что мы обманываемся, что цельность человеческой любви, которая вложена в сердце человека, сила его сердечной привязанности раздробляется, мельчает, и человек уже не способен всей душой, всем сердцем, всей мыслью, всем телом, всем существом своим быть преданным или одному человеку, или любить единого Бога. Теряет значение смысла самого слова «любовь». Блуд в широком смысле, которое ему придает Священное Писание, это идолопоклонническая привязанность к видимому миру. И мы это знаем по себе. Как болезненно привязано наше сердце к этому миру с его разнообразной движимостью и недвижимостью. Как мы привязываемся к человеку по своим страстям из-за его внешней привлекательности. А потом, когда это ослепление страсти минует, этого же человека обвиняем во всем. Но более тонкий блуд состоит в том, что мы, как христиане, начитавшиеся поверхностных книжек или краем ухом что-то слышавшие о христианстве, все-таки знаем, что все эти земные приобретения, стяжания неизбежно разрушаются. И мы тогда, как бы умудренные философской, житейской мудростью, вздыхаем о них и стараемся не сильно печалиться. Но есть такие наши приобретения, с которыми мы действительно не можем расстаться, не мыслим себя без них. Эти приобретения – наши страсти, греховные навыки, вросшие в нашу душу, как смертельная болезнь, вгрызается в человеческую плоть, губя ее. Если кто читал Евангелие, то помнит слова Спасителя, его совет богатому юноше. Спаситель сказал: «Если хочешь быть совершенным, раздай имение твое, и будешь иметь сокровища на небесах. Чревоугодие, сребролюбие, блуд, гнев, уныние, зависть, тщеславие, гордость, презрение к ближнему, стремление к приобретению – вот наши истинные стяжания, наши подлинные истинные страсти, которые живут в нас, коренятся глубоко в сердце, и с которыми мы не только не готовы, но даже и не желаем расстаться. Названные своими именами, они становятся некрасивы, но спрятавшись в глубине сердца, они нами лелеемы, любимы и зачастую, даже неосознанные нами, составляют основу нашей жизни, и мы не готовы раздать это все нищим. В каком смысле? Исполнить заповедь Христову, заповедь христианского счастья, которая состоит в том, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Так было и с Марией Египетской. Это действительно была страсть, потому что она сделала ее душу страшной от греха, хотя внешне, конечно же, она была привлекательности. Внешне она жила без всякой печали, во грехе, но Господь терпел ее до времени. Так продолжалась ее греховная жизнь долгих 17 лет. И вот однажды в Александрии она увидела шумную толпу, которая направлялась в Святую Землю, и она примкнула к ней. И во время морского путешествия Мария не оставляла греха, в котором принимали участие и ее спутники, которые тоже направлялись в Святую Землю к празднику воздвижения честного и животворящего креста, чтобы совершить ему праздничное поклонение. И не думая о своей греховности, не думая о том, что по ее жизни у нее нет ничего общего с Богом, нет чистоты и любви, она все-таки хотела поклониться, но дерзновенно захотела войти в храм. Но какая-то сила ее остановила, и каждый раз, как она приближалась к вратам храма, она была отброшена. И она пришла в ужас, она осознала, что вина ее перед Господом пред Пречистой Божией Матерью, икону, которую она увидела пред собой на стене, несоизмеримо с ее желанием посетить храм. И вот в этот миг покаяния произошло великое чудо. Господь допустил ее к храму, допустил ее к храму так, как допускает нас чаша святого причастия, если мы искренне повторяем слова молитвы Иоанна Златоустова, слова апостола Павла о том, что мы не только грешные, но мы первейшие из грешников. Как часто мы требуем, просим у Бога по своему желанию, как дерзко мыслим или говорим, что не видим Его, а того не понимаем, что это наши грехи, греховное самолюбие закрывает его от нас. Святая Мария из храма уже не вернулась к прежней своей пожорной жизни. Она ушла в пустыню и там провела действительно не поддающимся человеческому сознанию подвиги 47 лет своей жизни. В совершенном одиночестве всю свою остальную жизнь до смерти, жизнь, которая не была жизнью бесплотного существа, но это была поистине жизнь воплощенного духа, ожившего покаяния и благодарности Господу за его милость. Когда преподобного Серафима Саровского спросили, почему сегодня в дни его жизни нет великих святых, то он ответил, что нам недостает решимости. Такой решимости, какую мы видим в житии святой Марии Египетской, в житии преподобного Алексея Человека Божия, память которого мы совершали на прошедшей неделе, в жизни самого преподобного Серафима Саровского, святого праведного Иоанна Кронштадтского, который раздавал все, что получал, и с утра до вечера служил, чем мог, своим мастерством, даже телесными навыками, жителям опасного уголовного квартала Петербурга, Кронштадта. В жизни такого святителя решимость мы видим, как Иоанн Максимович. Святитель Сафроний, архиепископ Иерусалимский, первый автор ее жития, сохранил для нас слова рассказа святой о своей жизни. Не будем думать, что она, уйдя в пустыню, сразу обрела телесный мир и душевный покой. Как и мы, придя в храм, обращаясь к Богу, приступая к святой чаше, не сразу получаем мир и не сразу оставляют нас старые греховные навыки. 17 лет провела я в пустыне, пишет святитель о святой Марии, словно с лютыми зверями, борясь со своими помыслами. Плача и бия себя в грудь, я вспоминала те обеты, которые давал, идя в пустыню перед иконой Святой Богородицы, и плакала, и моляла отторгнуть от души терзавшие ее помыслы. Когда в меру молитвы и плача совершалось покаяние, я видел отовсюду ко мне сиявший свет, и тогда вместо бури меня обступала великая тишина. А нам, не совершивший и малой части ее подвигов, на что надеяться в борьбе со своими греховными страстями, с которыми мы даже часто не хотим и не готовы расстаться? Только на милосердие Божие и не отлагая покаяния представить самих себя в образе этой женщины. Вся жизнь наша подобна ее жизни, и, как и она, мы порой хотим поклониться живому Богу, хотим пробиться, добиться его животворного присутствия, и как часто мы не можем этого сделать, мы не чувствуем это. Как часто мы хотели бы молиться, но молитвы нет не только в нашем сердце, но в наших устах. Мы хотели бы любить, но наше сердце каменное. Хотели бы собрать наши мысли, но они разбегаются, рассыпаются. Хотели бы всей волей своей начать новую жизнь в начале поста, в начале каждой новой седмицы поста, с началом каждого нового дня. Но нет этой воли, она разложилась на какие-то составные части, желания, мечты, тоску, уныние, но крепости нет в наших желаниях. Как часто мы подобны морским волнам, которые ударяются об утесы, взлетают и опадают вновь в лоно морское, ничего не достигнув. Редко мы останавливаемся на какое-то мгновение, чтобы задуматься о нашем духовном состоянии. Мы думаем, что нам закрыты пути к Богу. Но если мы вспомним пример святой Марии Египетской, то будем должны всегда помнить, что это не так, а что это мы сами закрываем путь Господу. Жизнь христианина тоже может быть сравнима с житием святой Марии. Это тоже путь из Египта, земли греха и пленения страстями в святую землю Царства Небесного. Что изберем мы? Широкий путь, свободный от самоутеснения своих страстей, или хотя бы малый подвиг покаяния, малый подвиг самопритеснения, чтобы понять, что никакими силами мы не можем ничего добиться сами. Мария Египетская это поняла и всю жизнь свою превратила в благодарение Богу. Она поняла, что, получив однажды то, что ей было дано, уже нельзя жить, как мы жили прежде. Получив знак Божьей милости, знак Божьей благодати, нельзя предавать эту милость Божию, нельзя отворачиваться от Господа, который стоит терпеливо у порога нашего сердца и ждет нашей ответной любви, нашего ответного желания. Нам не под силу бывает часто, конечно же, поднять такие подвиги, какие совершила святая, являясь для нас действительно путеводной духовной звездой. Но каждый из нас может делать то, что ему под силам, что ему определено Господом. И мы должны помнить, как апостол Павел говорит, что все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе, чья сила в немощи, в осознании нашей беспомощности совершается. Но не той ленивой, бесплодной немощи, которой мы страдаем, которая нас действительно замучивает и губит, а другой немощи, благодатной, в той гибкой и слабой, которая рождается в человеке от сознания, что ему не достичь самому того, о чем он мечтает. Единственное, кто может ему помочь, Господь, вечно живой, наш Спаситель Иисус Христос. Это Господня сила нашу немощь наполнит, как ветер наполняет слабый парус и приведет наш корабль к духовной пристани воскресения Христова. Всегда читая живые евангельские слова, из них будем черпать силу для своей души, для исправления своей немощи. Будем благодарны Господу за эти дни поста, за то, что нам даровал пример этого великого и святого покаяния, которое укрепляет нас своим образом, своим примером. В Великом Повечере есть стихира, которая заканчивается такими же словами, которыми закончилась сегодняшняя Евангелие. «Слезы дашь мне, Боже, как некогда грешной жене, и сподоби мя омочить ноги твои слезами своими. От пути заблуждения освободи мя, и сподоби в покаянии привести, принести тебе мою жизнь чистую, как мира, чтобы мне услышать желанный голос твой. Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Еще раз с праздником!
Это было слово иеромонаха Никона Пареманчука, насельника Сретенского Ставропигиального монастыря.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
сложнейшую богословскую тему, необходимую для понимания каждым из нас, Евхаристию, продолжает обсуждать религиовед Владимир Иванович Немыченков. Сегодня передача 10.
Теперь рассмотрим третий элемент чинного последования жертвоприношения – заклание. Ну, это такой самый сложный элемент в жизни Спасителя, потому что он такой многосоставной. То есть, в отличие от того, что совершает там жрец, просто закалывая там ягненка или теленка, в жизни Спасителя это, ну, вылилось в такое длительное самоумерщвление себя ради спасения мира. Собственно говоря, всю жизнь Спасителя можно назвать этим путем на страсти, от рождения до Голгоф. И вся его жизнь была отказом от себя ради исполнения воли Божественного Отца. В течение всего своего земного служения Господь подвергался смертельной опасности, но избегал и уклонялся от них до времени. Как сказано в Евангелии, искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его, пишет Евангелист Иоанн в 7 главе. А когда час приблизился, ради которого он пришел в мир, Господь свободно принял все, то есть добровольно, и уничижение, и страдания, и смерть. И вот это жертвенное закаление Христа не было простым однократным действием или актом смерти на кресте. Оно представляет себе такой целый ряд важнейших событий, из которых мы выделяем Тайную Вечерю, первосвященническую молитву Спасителя после Тайной Вечери, Гефсиманское моление и, собственно, Голгофу и смерть на кресте. Вот рассмотрим их по порядку. Почему Тайная Вечерь имеет отношение к закланию Спасителя? Ну вот, например, известный патролог и богослов протоиерей Георгий Флоровский писал, что вольное разлучение души от тела, некая сакраментальная агония Бога и человека, началась еще на Тайной Вечере. Рассмотрим теперь саму Тайную Вечерю, что она из себя представляла. Ну, Тайная Вечеря, собственно, представляла из себя жертвенную трапезу. Первой христианской Евхаристией была последняя предсмертная трапеза Господа с учениками. В английской Библии Тайная Вечеря называется «Последний ужин». Давайте попробуем определить характер, цель и место в жертвенном пути Спасителя вот этой Тайной Вечери. Ну, если говорить коротко, то там основные споры, можно сказать, вокруг Тайной Вечери разворачивались в контексте того, совершил ли Господь ветхозаветную Пасху или не совершил. Ну, в общем-то, до Первого Вселенского Собора были разночтения, были две разных традиции. Одна совершалась, как мы помним, собственно, Пасха совершалась, христианское празднование иудейской Пасхи, а по другой традиции через неделю позже. Но на Первом Вселенском Соборе все-таки был установлен единый день празднования Пасхи, после этого в христианской письменности различие мнений исчезает, и уже святитель Иоанн Златоуст и позднее Иоанн Дамаскин в 8 веке вот однозначно считали Тайную Вечерю иудейской Пасхой. Ну, в нашей гимнографии православной для этого есть достаточно примеров. Я приведу один пример. Это вот три песни с Великой Среды, написанные преподобным Андреем Крицким. «Горницы, посланные, прият тебе Создателя, и стоинники, и тамо Пасху скончал еси, и тамо соделал еси таинство, тамо бы двема посланному ныне учеником твоима Пасха уготовася тебе». То есть наше православное богослужение в своей гимнографии говорит о том, что Господь совершил ветхозаветную Пасху со своими учениками. Ну вот греческий богослов митрополит Иоанн Зизилус писал, что для нас важно, что Тайная Вечеря совершалась во время Пасхи и в ее контексте. Но структура этой трапезы содержит множество элементов, которые делают ее уникальной, не похожей на обычную иудейскую Пасху. Какие это такие черты? Ну, первое – это то, что Тайная Вечеря, которую совершил Господь с учениками, имеет черты вот эсхатологической торжественной трапезы. Эту трапезу следует связать с Царством Небесным, о котором проповедовал Христос, независимо от того, была ли это трапеза еврейской Пасхи или просто торжественная вечеря. Потому что Тайная Вечеря предвещала будущее спасение. Вот в Евангелии от Марка мы читаем, Господь говорит: «Аминь, глаголю вам, яко к тому не има пить от плода лозного до дне того, и когда я пью ново во Царствие Божие». Эсхатологический характер Тайной Вечери виден также из того, что она есть собрание учеников и их учителя, то есть группы друзей и единомышленников, в то время как иудейская пасхальная трапеза должна совершаться с людьми, которые связаны друг с другом семейными узами. А в Новом Завете, наоборот, всякое преодоление естественных семейных отношений связано с эсхатологическим характером церкви. Эсхатология, я напомню, это учение о конце света, да, о конце мира. В эсхатологической перспективе Нового Завета брак и семья теряют свое первостепенное значение. Господь говорит в Евангелии от Матфея: «В воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Любовь ко Христу в Евангелии выше семейных уз. Ну, об этом Господь много говорит. В Новом Завете Евхаристия представлена как брачный пир Агнца, который сотворил Отец своему Сыну. Причем на этом пиру Сын является женихом для каждой достойной человеческой души и самим угощением, да, тем упитанным тельцом, который вкушает приглашенный на брачный пир. Ну, вот об этом в Евангелии имеется достаточно свидетельств в разных притчах. Например, в притче о блудном сыне упоминается телец упитанный, который по толкованию святых отцов является сыном Божиим. Святитель Григорий Палама также говорит вот о том, что в притче о званых на брачный пир то, что откормленное там в тексте упоминается, уготовано, да, в греческом языке это указывает на житый хлеб, то есть вот как бы на евхаристический хлеб, его толкование. Ну и мы помним, что в Апокалипсисе Христос часто называется Агнец как бы закланный. То есть очевидно, что Агнец имеется в виду пасхальный. Собрание на Тайной Вечере – это прообраз эсхатологической реальности Церкви, да, то есть будущее. Присутствующие на Вечере 12 апостолов – это те, которые в последние времена сядут судить мир на 12 престолах. Делая 12 учеников единственными участниками Последней Вечери, Христос превращает Евхаристию в эсхатологическую реальность, раскрывающуюся в истории народа Божьего, пишет митрополит Иоанн Звездиловец. Эта новая реальность раскрывается в новой интерпретации трапез. Теперь надо сказать о том, что на Тайной Вечере, почему эта трапеза была жертвенной трапезой, вот о жертве Христа на Тайной Вечере. Ну, как известно, иудейская пасхальная трапеза сопровождается комментариями главы семьи о событиях исхода и спасения Израиля Богом от египетского рабства. Этот элемент присутствует в Новом Завете, но имеет другое толкование, раскрывающее эсхатологический смысл Евхаристии. То есть хлеб, который Христос благословил, преломил и раздал ученикам, есть его тело за выломимое, как мы читаем апостола Павла в Евангелии от Луки в некоторых рукописях. Также чаша, которую он благословил, дал ученикам, это его кровь завета или новый завет в крови его. Ученики должны совершать это делание, то есть преломлять хлеб и пить из чаши, предварительно благословив их воспоминания о своем учителе. Здесь виден резкий контраст с обычной пасхальной трапезой, касается он жертвенного характера этой трапезы, который в иудейской Пасхе заключался в двух элементах. Это заклание самого пасхального агнца перед трапезой и вкушение этого агнца во время трапезы общения. Что же мы видим на Тайной Вечере? Ну, в явном описании они отсутствуют, эти два элемента. Митрополит Иоанн Звездиловец объясняет это тем, что Христос сам занял место пасхального агнца на Тайной Вечере. А установительные слова Господа о его теле и крови указывают на элементы жертвы, которые отделялись друг от друга во время заклания пасхального агнца, когда кровь отделялась от тела. Ну, как я уже говорил, что кровь еще должна была приноситься на роги жертвенника отдельно, потом отдельно сжигалась сама жертва на жертвеннике. Вот митрополит Иоанн видит подтверждение своей гипотезы в словах апостола Павла в послании к Коринфянам, где он пишет, что Христос, наша Пасха, заклан за нас. И в евхаристическом контексте этого агнца как бы закланного в Откровении Иоанна Богослова. Жертвенный характер первой Евхаристии, совершенной на Тайной Вечере, не вызывает сомнения не только у православных и католиков, но и у многих протестантов. Тем не менее, вот это категорическое утверждение Иоанна Зизилуса о том, что на Тайной Вечере не было обычного Агнца, закланного в храме и приготовленного учениками, противоречит мнению, что после Первого Вселенского Собора исчезают святоотеческие разночтения о том, совершал Господь Иудейскую Пасху или не совершал. Ну вот епископ Кассиан Безобразов пишет, что косвенное указание на совершение Иудейской Пасхи есть в словах о чаше после вечери в Евангелии от Луки. Он пишет: «Мы вправе думать, что установление Евхаристии в целом имело место по окончанию пасхальной трапезы». Ну, кроме того, можно напомнить еще слова Спасителя: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Поэтому, в общем, можно считать, что на самом деле Господь, исполняя как раз весь закон, о чем он и говорит, вероятно, все-таки совершил эту иудейскую Пасху, и после нее уже ее совершение установил таинство Евхаристии. Господь исполнил закон, стал истинным, а не преобразовательным исполнением, и потому завершением всех ветхозаветных жертв. Поэтому он мог и, скорее всего, совершил обряд Ветхой Пасхи, ибо на Тайной Вечере Спаситель занял место не того Агнца, которого вкушал с учениками по иудейскому обряду, а явился самим архетипом пасхального Агнца, образами которого были тысячи ягнят, заколаемых и съедаемых на Пасху в Израиле, так же, как первосвященническое служение Господа в акте Вознесения завершило и упразднило ветхозаветное священство, да, о чем мы читаем в послании к евреям. Ну вот, подтверждение сказанного приведу слова святителя Иоанна Златоуста в беседе первой о предательстве Иуды. Объясняя слова апостолов: «Где хочешь, уготовим тебе ясть и Пасху», святитель Иоанн говорит: «Какую Пасху? Не эту нашу, а пока иудейскую. Ту именно приготовили ученики, а эту нашу он сам приготовил. И не только сам приготовил ее, но и сам же он стал Пасхой». Это была иудейская Пасха, та, которая получила начало в Египте. Для чего же Христос вкушал ее? Для того, чтобы исполнить все требуемое законом. Дабы кто-нибудь не сказал, что он потому уничтожил закон, что не мог исполнить его как тяжелый, трудный и неудобоисполнимый. Он сначала исполнил его весь, а потом и отменил. Поэтому он совершил и Пасху, что Пасха была предписана законом. Господь отдает дань ветхому, чтобы установить новое. И в этом новом важны наблюдения, сделанные митрополитом Иоанном Зизилусом. Они таковы. В старой пасхальной трапезе хлеб и вино присутствовали вместе с пасхальным Агнцем и с ним не отождествлялись, но служили воспоминанием, которое актуализировало прошлое Израиля, то есть выход из Египта. А на Тайной Вечере хлеб и вино отождествляются с истинным Агнцем Христом и относятся не к прошлому, а к предстоящей реальности, то есть к жертве, которая будет принесена на следующий день, и ко всему последующему, включая Царствие Божие, где Христос будет вкушать новую трапезу со своими учениками. Таким образом, благодаря воспоминанию на Тайной Вечере, прошлое становится новой реальностью в настоящем, и будущее становится реальностью. Грядущая реальность как бы переносится в настоящее, и это определяется самой природой вечери. Это и есть то новое, что содержится в анамнезисе Тайной Вечери. Ну, анамнезис – это литургический термин, который означает воспоминание. То есть вот сейчас, когда священник совершает литургию, один из элементов евхаристического канона – это анамнезис, где кратко говорится о том, как Господь совершил Тайную Вечерю со своими учениками. Ну, вот в качестве иллюстрации приведу тексты Триоди постный об этой Тайной Вечере. Ну, например, в каноне Великой Среды на Повечерии мы читаем: «Сень небесная, явися горнице, и где же Пасху Христос соверши? Вечери бескровные и словесные служба, трапеза же там совершенных тайн, мысленный жертвенник. Пасха Христос есть великая и всечестная, снеден был яко хлеб, то есть съеден, заклан же, яко овча, той бы вознесися о нас жертва». И в Ирмосе канона Великого Четверка читаем: «Господь сы всех, изъеждитель Бог, и Пасха заеже хотяше умрете, сам сы себе предпожре, «Едите, вопия, тело мое, и верою утвердитесь». Таким образом, на мысленном жертвеннике Тайной Вечери Господь, предпожре себя, да, то есть совершил такое предварительное жертвоприношение, дав ученикам вкусить плоть свою, яко хлеб, с тем, чтобы на следующий день быть закланным, яко овча. Апостолы вкусили на Тайной Вечери от тела жертвы заклание, которое состоялось лишь на следующий день. Разделением своих тела и крови в установительных словах Христос указал на свою смерть, почему преподобный Ефрем Сирий написал: «Давший тело свое на съедение или в таинство смерти своей, он вошел в чрево их, как потом вошел в землю». В текстах Нового Завета мы видим, что выражение «приимите, едите и пейте» следует непосредственно за упоминанием о жертве тела и крови Христа, устанавливающий связь между участием в трапезе и участием в его смерти и жертве. Это выражение надо понимать в свете того, что Господь сказал ученикам в другом месте. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» Говоря о чаше своей смерти, таким образом определяя три реальности – Евхаристию, чашу, крестную смерть и участие учеников и в том, и в другом. Слова о смерти Христа, связанные с Евхаристией в послании к Коринфянам, апостолу Павлу, говорят о том, что пища Евхаристии – это причастие Церкви в данный момент в лице 12 учеников. Причастие Церкви к страданиям Христа, как если бы эти страдания должны были бы быть перенесены его телом Церковью. О том же пишет и епископ Кассиан Безобразов. По самому смыслу установительных слов, участие в евхаристической трапезе есть приобщение к страстям Христовым. Принятие в сне плоти и крови Сына Человеческого неизбежно предполагает пролитие крови и отделение ее от плоти, иначе говоря, страдание и смерть Христа. Это относится к беседе о хлебе животном в Евангелии. В установительных словах, подразумевающиеся досказаны, смысл Евхаристии, как причастие смерти Христовой, был совершенно ясен для апостола Павла, о чем он написал в послании к Коринфянам. Но участие в страстях Христовых предполагает и участие в его славе, то есть опять-таки обожение. На Тайной Вечере состоялось бескровное жертвоприношение Спасителя и вкрушение учениками от тела жертвы. Таким образом, Вечере стало как бы началом отдания Христом своей жизни, завершившегося на Голгофе. Приобщение Спасителем учеников к своему телу перед его крестной смертью есть приобщение их к своей кровавой жертве на Голгофе. И приобщившись к его бескровной жертве в Сионской горнице, апостолы стали участниками его кровавой жертвы на Голгофе и в освящении Духом Святым в Пятидесятницу, о чем мы скажем еще позже. Ну, еще, наверное, чтобы о Тайной Вечере закончить, я скажу, почему Спаситель совершил это таинство во время Пасхи. Ну вот, святой Иоанн Златоуст перечисляет 7 причин. Чтобы познали из всего, что он есть законодатель Ветхого Завета, и что написанное в этом Завете служит прообразованием новозаветных событий. Второе. Господь упраздняет главный праздник иудеев, призывая их к другой страшной вечере. Третье. Господь указывает в очередной раз на добровольность своих грядущих страданий и смерти. Четвертое. Называет их причину и цель – оставление грехов всего мира. Пятое. Показывает, что страдания и крест – суть таинства, и этим опять утешает учеников. Шестое. Устанавливает предсказанный еще в Ветхом Завете новый завет с человечеством в своей крови. Ну, конец седьмой. Придает ученикам новые установления, дарует Пасху, через которую он сделает учеников своих духовными, то есть имеется в виду людьми. К Тайной Вечере примыкает другое важное действие Спасителя, по-новому освящающее жертвенное служение Господа и его учеников. Это первосвященническая молитва Спасителя, которую мы находим в Евангелии от Иоанна в 17 главе. В этой молитве для нас особенно интересно моление об освящении учеников. Господь говорит: «Освети», то есть он обращается к Отцу, «освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. За них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Это просьба Господа к Отцу преподать ученикам Святого Духа, который сохранит их в правоте догматов, в чем и состоит святость. Но слова «освети их истину» означают еще нечто иное. То есть «отдели их для слова и проповеди и соделай их жертвы». «Из-за них я посвящаю себя», — говорит Спаситель, — «то есть приношу жертву». Так и ты, Отче, да? Их освети, то есть отдели в жертву за проповедь и поставь их свидетелями истины, подобно как и меня ты послал свидетелем истины и жертвы. Ибо все принесенное в жертву называется святым, комментирует блаженный Феофилакт. Но жертвы эти не подзаконные, которые были образами, когда все святое в прообразе было посвящаемо Богу, предизображая нечто духовное. Души, принесенные Богу, в самой истине освящены, отделены и посвящены Богу, как об этом писал апостол Павел в послании к Римлянам в 12 главе. Но эти слова Спасителя о жертве за учеников надо относить не только к апостолам, но и ко всем христианам. «А верующих в Мя по слову их», да, говорит Спаситель. Потому что в начале своей первосвященнической молитвы Спаситель молится о себе, потом об учениках, а потом о всех верующих в Меня по слову их. Итак, все христиане должны стать словесным приношением жертвы Творцу, то есть разумной духовной жертвой, противоположность бессловесным животным жертвам Ветхого Завета, как и сам Господь стал за нас такой словесной жертвой. Следующий элемент заклания – это гефсиманское моление. В своем воплощении и вочеловечении Господь облегся в плоть безгрешную, но подверженную естественным страстям, как мы уже говорили, в том числе страху страдания и смерти. Страх Господа в гефсиманском молении – это естественный страх человеческой природы, стремящийся к самосохранению. Моление о чаше есть выражение этого страха. Преподобный Ефрем Сирин говорит об этом. «Кто ученикам своим заповедал не бояться смерти, говоря, не бойтесь убивающих тела? Каким образом он сам убоялся смерти и просил, дабы миновала его чаша сия? Сказал это по причине немощи, кою был облечен. Невозможно было, чтобы немощь не боялась и не смущалась». В гефсиманском молении до кровавого пота Господь исцеляет человеческую природу от страха смерти, как на кресте Он исцелил ее от самой смерти. Исцеляет в том смысле, что в собственной человеческой индивидуальной природе Сын Божий побеждает страх смерти и идет добровольно на смерть, выполняя волю Отца. А христиане будут причащаться в Евхаристии вот этой уже преображенной плоти Спасителя, которая претерпела в себе все виды страданий безгрешных, в том числе и страх смерти, и преодоление этого страха. Ну и, наконец, Голгофа и смерть. Что тут нужно сказать? В крестной смерти Спасителя мы можем увидеть то, что в обычном жертвоприношении называлось умерщвлением или закалением жертв. Но существенным отличием было то, что на Голгофе были распинающие, но не было заколающего. То есть жреца-то не было как такового, как мы знаем, да? То есть жертву заколает жрец. Жертвователь ее приводит, жрец ее заколает, разделяет на соответствующие части и приносит. На Голгофе все было не так. Были распинающие, но не было заколающего. Потому что Господь расстался с своей жизнью добровольно. Как мы помним, когда воины пришли ускорить смерть распятых, то они перебили голени у двух разбойников, чтобы те быстрее задохнулись и умерли. А Спаситель к этому моменту был уже мертв. Поэтому никто не отнял у Господа его жизнь, но он сам отдал ее. Никакого принуждения он не допустил, подчеркивая добровольность своей смерти, которая стала завершением его истощения. Кенозиса, начавшегося с момента воплощения и окончившегося в самоотдаче жизни на кресте. Смерть вошла в мир как наказание Божие за грех человеку. Но Господь был единый без греха, и смерть не имела над ним власти, потому он еще ранее говорил о своей жизни. «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Поэтому в воскресном каноне Актоихон первого гласа мы читаем: «Ко Христу пригвожься волею щедрой, умерщвление подъял еси меня ради, и душу смерти предал еси». В деле нашего спасения Господь все делает сам, ибо, по его слову, Сын Человеческий не пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Поэтому в богослужебных текстах дело нашего искупления Спасителем описывается всегда в возвратных глагольных формах, то есть в действии, направленных на самого субъекта. Святой Епифаний писал о Спасителе: «Он принес в жертву самого себя, чтобы через принесение совершеннейшей живой жертвы за весь мир упразднить жертвоприношение ветхозаветное. Сам жертва, сам жертвоприношение, сам жертвенник, сам Бог, сам овца, сам агнец, соделавшийся всем ради нас». Георгий Флоровский писал: «Крестная смерть – это и есть жертвоприношение. Но смысл жертвы не в одном только отречении или отказе, но в жертвенной силе любви. Жертва есть приношение и дар. Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение и жертву Богу, благоухание приятное», как мы читаем в послании к Ефесянам, «не только за грехи мира, но и ради нашего прославления. Крестная смерть есть путь славы. В ней прославляется Сын Человеческий и Бог. И первосвященническая молитва Господа была о нашей славе и жизни. И славу, которую ты дал мне, я дал им». Сила крестной смерти не в том, что это смерть неповинная, но в том, что это смерть Бога-человека. На Голгофе священно действует воплощенное слово и приносит в жертву собственное свое человеческое естество. От зачатия воспринятое им в нераздельное единство его ипостаси. Во Христе есть полнота человеческой природы, но нет человеческой ипостаси. А потому на кресте умирает не человек, а Бог. Но умирает он по человечеству. Господь умер на кресте действительной смертью, но она не во всем подобна нашей. Поскольку это смерть Бога-человека, то есть сложная ипостась, это смерть внутри неразделенной ипостаси воплощенного слова. Поэтому эта смерть вольная, то есть добровольная, в человеческой природе Спасителя, свободная от первородного греха, соблюдаемая присутствием Божества и собственным подвигом, и свободой, и необходимости смерти не было. Смерть приемлется изволением искупляющей любви. Главное – это смерть воепостасного человечества, а значит, пречистая душа Господа разлучается с телом, но не разделяется единая ипостась Бога-человека, не нарушается ипостасное единство. Разлучающиеся в смерти душа и тело остаются соединенными через Божество Слова, от которого они не отчуждаются. Это не изменяет онтологического характера смерти, но изменяет ее смысл. Эта смерть нетленная, в ней начинается воскресение. Иоанн Дамаскин пишет: «Хотя Христос и умер, как человек, и святая душа его разлучилась с пречистым телом, божество его осталось неразлучным с обоими, и с душой, и с телом». И таким образом одна ипостась не разделилась на две ипостаси, ибо и тело, и душа с самого начала равно имели бытие в ипостаси слова. Поэтому единая ипостась слова была ипостасью как слова, так равна и души, и тела. Ибо никогда ни душа, ни тело не получали ипостаси собственной, помимо ипостаси слова. Ипостась же слова всегда едина. И хотя душа разлучилась с телом по месту, однако прибыла соединена ипостасно через слово. Благодаря этому ипостасному единству слово могло пребывать, ну, имеется в виду Христос, конечно, мог пребывать 3 дня в гробе со своим телом, сойти в ад с душою, чтобы освободить оттуда души праведников, быть в раю с разбойником и не отлучаться от престола Божия на небе. В самой смерти плоть Господа остается неистленной, то есть как бы не умершей, ибо пребывает в лоне жизни, в ипостаси слова. По объяснению Яна Дамаскина, слово «тление» имеет двоякий смысл. Во-первых, оно означает страдательное состояние человека, голод, утомление, прободение гвоздями, самую смерть, то есть разлучение души и тела. И в этом смысле тело Господа тленно до воскресения. А во-вторых, по тлением можно разуметь совершенное разложение тела на составные стихии и его разрушение. Это истление, и его тело Господа не испытывало, но пребыло в смерти неистленным. Сошествие в ад обоженной души Господа есть вступление ее в область смерти и тления, и в этом смысле оно равнозначно самому факту смерти Спасителя. По мнению протоиерея Георгия Флоровского, Господь сошел в тот ад, где были праведники. Это ад есть скорее место смертной тоски, нежели мучения, место неразрешимого развоплощения, онтологического тления и немощи души, утрачивающей в смертном разлучении способность быть интеллихии своего собственного тела. Господь сходит туда в силе и славе не в уничижении, хотя и через уничижение, через смерть, которую он принял вольно. Сходит, чтобы проповедовать и силой своего явления и слова разрешить связанные там души, иначе сказать, сошествие в ад есть воскресение всеродного Адама. Теперь о воскресении самого Спасителя. Как я уже сказал, в чинопоследовании жертвоприношения это соответствует элементу сожжения жертвы. В буквальном смысле мы, конечно, не можем этого сказать, потому что всякие аналогии, они условны. Хотя жертвоприношение Спасителя, оно является архетипом ветхозаветных жертвоприношений, но установить прямо буквальное соответствие, конечно, не всегда возможно. Но какую можно найти аналогию этому сожжению? Я напомню о том, что когда Спаситель воскрес, то Он воскрес во свете. Об этом у нас много есть в гимнографии свидетельств, о том, где мы все время говорим «свет воскресения Христова», что свет воссиял из гроба Господня. А если говорить о таких материальных свидетельствах, то у нас есть Туринская плащаница. Как говорят исследователи, если все-таки считать, что Туринская плащаница была тем самым погребальным саваном, синдоном, который было завернуто тело Спасителя, то физики говорят, что то изображение, которое запечатлелось на ткани плащаниц, образовалось вследствие ожога. То есть это на самом деле вот это воскресение и преображение тела Спасителя, о чем я говорил в начале, из подверженного тления к нетленному, оно произошло в результате вот этой вспышки света, о которой говорит вся православная гимнография. И вот эта вспышка света, она и обожгла эту ткань, и на которой запечатлелся вот этот нерукотворный образ Спасителя, Туринской плащаницы. А если говорить о богословской стороне, то развоплощенная в смерти душа Христа, исполненная божественной силой, вновь соединяется со своим телом, которое пребыло в смертном разлучении неистленным, как мы слышали из слов Иоанна Дамаскина. Господь воскресает, и тем самым изменяется самый способ существования человеческого естества. Тварная человеческая природа, в ипостазированной в ипостазе Сына Божия, восстанавливается в ее первозданном достоинстве. Воскресшее тело Христово есть тело материальное, тварное по природе, но отличие его от прочих воскрешенных тел в том, что отныне оно существует по образу нетварного, то есть свободно от всякого подчинения естественной необходимости. Так пишет известный греческий богослов Христос Янарос. И жизнь этого тела основана не на биологических функциях, но на ипостазировании истинного реального бытия благодаря личной связи с Богом, единственным источником подлинной жизни. Следующий элемент чинопоследования жертвоприношения – это принятие жертвы. Если во всех языческих и ветхозаветных жертвах это все было символически, люди определяли это по виду дыма от жертвенного костра, по обонянию, по запаху этого сжигаемого жертвы, то в жертвоприношение Спасителя это явным образом приходится на его вознесение. Почему? По учению Максима Исповедника, своим вознесением Господь объединяет небо и землю. Взойдя превыше ангельских чинов со своей человеческой душой и телом, Он восстанавливает единство мира чувственного и умопостигаемого и приводит творение к гармонии. Как человек, он во всей правде исполняет истинное человеческое предназначение, для которого сам себя определил как Бог, и от которого человек в раю отвратился. То есть Христос соединил человека с Богом. Господь возносит человеческую природу, очищенную, восстановленную, безгрешную, на небесный жертвенник. И таким образом кровь его, как жертвы, закланной на Голгофе, приносится в небесную скинию согласно учению послания к евреям. Таким образом, Христос, как истинный первосвященник, первообраз ветхозаветного, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, читаем их в послании к евреям. И потому он есть священнодействитель святилища и скинии истины, которую возвел Господь, а не человек. В вознесении Господне мы можем видеть первообраз приношений всех ветхозаветных жертв. Дым всесожжений, который поднимался в небо, но не мог сделать совершенными в совести приносящих, как пишет апостол Павел в послании к евреям. А Христос одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Однако освящение верующих во Христе произошло не тотчас же. Вслед за вознесением Господь воссел одесную Бога Отца, то есть по своему человечеству принял славу, которую Он как Сын Божий имел до воплощения, даже до сотворения мира. По вознесении человеческой природы в ипостаси Сына Божия была принята Богом, как ее начаток, обожжена, облечена властью божескую и вседержавную. Бог все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем, читаемое в послании к Ефесянам апостолу Павлу. Это принятие жертвы Христовой Богом и облачение Его властью позволило Спасителю послать в мир Утешителя в исполнение вот данного ученикам обещания. Поэтому то, что в обычном чинопоследовании называется освящение, мы видим в Пятидесятнице. События Пятидесятницы описаны в Деяниях апостолов. Как мы можем оценить Пятидесятницу как элемент этого жертвенного чинопоследования? В ветхозаветных жертвоприношениях участники освящались через искушение жертвенного мяса, часть которого была принесена и сожжена на жертвеннике в благоухании Богу. Считалось, что Бог принял жертву, сделал ее свою и тем освятил. Разделив ее с людьми, Бог приобщил их к своей святости. Что мы видим в жизни Спасителя? По вознесении Господа на земле остались Его ученики, причем часть из них участвовала в Тайной вечере, за которой они вкусили Его бескровную жертву. Можно предположить, что сошествие Святого Духа в Пятидесятницу было именно на эту часть Церкви, которые к тому же, как причастники Первой Евхаристии, и составляли тело Христово на земле, в то время как глава этого тела во плоти воссел одесную Отца. Таким образом, первоначально освящены были те, кто прежде вкусил от жертвы Христовой на Тайной вечере. Против этого предположения есть серьезные возражения. К 11 апостолам был сопричислен Матфий, как мы помним, Деяния апостолов, который не был в числе 12. Хотя он был со Христом от крещения Иоанна до вознесения Господа, но не принимал участия в Тайной вечере. Ну и кроме того, мы знаем, что графическая традиция православная всегда изображает на иконах Пятидесятницы Пресвятую Деву среди 12 апостолов. Как мы можем согласовать эти факты? Можно сказать, что Бог всемогущий превыше земных законов. Пресвятая Богородица сотелесна Христу, ибо из ее плоти соткана плоть Спасителя, в этом смысле она уже причастна Его телу и крови. Она занимает в Церкви и всем домостроительстве Божьем совершенно особое место по его смыслу и значению, а в Святом Писании оно прикровенно более всего. Что же касается апостола Матфея, то, возможно, символически в нем на Пятидесятнице присутствовали все остальные ученики Христова, как современные ему, так и последующие, то есть мы. То есть те, кто не были на Тайной вечере во время ее установления Таинства Евхаристии. И мы не были на Тайной вечере, и он не был. Но и все христиане получают печать Святого Духа в Таинстве Миропомазания силой и властью данной церковной иерархии, имеющей преемство от апостолов. Ну и как бы там ни было, но после Пятидесятницы апостолы, наученные самим Господом Таинства Евхаристии, облеченные Святым Духом, стали совершать по домам преломление хлеба, научая, поставляя данные им теперь властью других, так что Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви, читаемых в Деяниях апостолов. Ну, что же касается последнего элемента чинопоследования, это приобщение к жертве Христа. Это напрямую касается уже всех нас, и происходит это в Таинстве Евхаристии, которое Церковь совершает на Божественной Литургии, и об этом мы будем говорить уже в следующий раз более подробно. Собственно говоря, это есть то главное, к чему мы так долго шли. Это рассказать, в чем же заключается жертва Евхаристии, и каким образом священник и прихожане в этой жертве участвуют, и как они приносят жертву свою.
Продолжение размышлений о Евхаристии, о крестной жертве Спасителя, вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе. У нашего микрофона был религиовед, главный редактор сайта «Православная традиция» Владимир Иванович Немыченков.